Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 16 сентября католическая церковь чтит память святых мучеников Корнелия, папы Римского, и Киприана, епископа Карфагенского. Святой Корнелий правил церковью в 251-253 годах. Он охранял единство церкви, боролся со схизмой Новициана. Умер в изгнании в 253 году в Чивитавеккье. Святой Киприан был адвокатом Карфагене. После обращения стал священником, затем епископом Карфагена. Благодаря своим знаниям и своей святости имел великое влияние на всю церковь. Его переписка с папой Корнелием дает свидетельство первенства римского епископа. Был казнен за веру 14 сентября 258 года, когда в Риме совершалось перенесение реликвий святого папы Корнелия. Имена обоих священномучеников поминаются в римском каноне. Утверди меня, Господи, в святом служении.
Новости из Ватикана по-русски. Папа Франциск направил приветственное послание итальянским семьям, которые принимали духовное участие через средства массовой информации в 13-м национальном паломничестве в святилище Помпей и Лорето. Событие было организовано по местным епископатам, движением обновления в Святом Духе и Национальным форумом семейных ассоциаций под эгидой Папского совета по содействию новой евангелизации. Послание, подписанное государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, адресовано монсеньору Стефано Руссо, генеральному секретарю Итальянской епископской конференции. Из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в Богородичное святилище смогли приехать лишь немногие верующие. 13-е национальное паломничество проходило под девизом, взятым из второго послания святого Павла к Коринфянам: «Радуйтесь, утешайтесь, будьте единомысленны». Цитируя этот призыв апостола, Святейший Отец с благодарностью обращается к организаторам и паломникам, которые в это непростое для семей время пожелали заново дать свидетельство веры и солидарности, чтобы каждый мог черпать из молитвы и братского единства надежду и силы на будущее. Папа Франциск выражает надежду, что открытие нового учебного года укрепит во всех чувство ответственности. В перспективе обновленного образовательного пакта семьи призваны быть главными действующими лицами, а в центре внимания должно находиться подрастающее поколение. Его здоровое, правильное и коммуникативное взросление является условием для мирного и благополучного будущего для всего общества. Вместе с паломниками Святейший Отец взывает к заступничеству Пресвятой Богородицы, дабы христианские семьи в Италии, Европе и по всему миру продолжали наполнять великий поток, распространяющий жизнь, веру, надежду и любовь в народе Божьем и во всем обществе. Утром 14 сентября состоялась инаугурация полностью отреставрированной Ватиканской аптеки. Торжественную церемонию возглавил кардинал Джузеппе Бертелло, председатель губернаторства Града Ватикан. В 2024 году аптека отметит свое 150-летие на служении не только жителей Ватикана, но и римлян, а также всех, кто нуждается в лекарствах, особенно труднодоступных и связанных с редкими заболеваниями. В аптеку Святейшего Престола ежедневно обращаются тысячи людей со всего мира. Для улучшения сервиса в 2017 году в ней начались ремонтные работы. Обновлены складские помещения и главный зал, в котором для ускорения запросов и доставки лекарств были установлены 3 аптекарских робота с 6 выходами рядом с окошками. 14 сентября этого года фармацевты и покупатели вернулись на историческое и полностью модернизированное место, которое более 8 месяцев строительных работ заменял длинный контейнер. «Часто в нашей аптеке очень много клиентов», — пояснил в интервью Vatican News директор фра Биниш Томас Мулакаль из Ордена Бонифраторов. «Поэтому мы были вынуждены в спешке выдавать им лекарства, не имея возможности выслушивать все их вопросы и отвечать на них. Именно стремясь к более близкому и гуманному обслуживанию, чтобы иметь возможность внимательно выслушивать людей, мы поработали над расширением торговых помещений. Мы хотели, чтобы они смогли вместить всех. Нашей задачей было вдвое сократить время доставки лекарств, чтобы нормально общаться с людьми, давать рекомендации и в точности понимать, что им нужно». «Работу фармацевтов постоянно сопровождает учительство Папы Франциска», — отметил фра Мулакаль. «Это аптека Папы Римского, и мы все к его услугам. Святейший Отец призывает нас всегда быть внимательными к потребностям ближнего, особенно если он болен или в нужде, и эта миссия нам очень близка. Давать лекарства в нужное время, чтобы страдающие могли исцелиться. С радостью выслушивать тех, кто просит нас о помощи. Это означает близость к нашим братьям. Современные технологии могут быть очень полезны для сокращения времени обслуживания. Мы постарались максимально сократить время ожидания с помощью электронной очереди», подчеркнул директор Ватиканской аптеки. Затем мы доработали наш сайт, чтобы при заказе лекарств клиентам не нужно было звонить, приходить сюда и узнавать, появились они или нет. Через специальный код это можно увидеть прямо на сайте, не выходя из дома. На страницах журнала «Школа здоровья» специалисты из Ватиканской детской клиники «Бамбино Джезу» разъяснили новые правила, которые будут действовать в школах Италии в этом учебном году, для некоторых уже начавшимся 14 сентября. Основными особенностями школьного общения в этом году будет ограничение физических контактов и отказ от материалов для общего пользования. Будут по-новому обустроены помещения, за партой теперь сидит только один ученик. В школах организованы специальные маршруты для соблюдения социального дистанцирования. Обедать дети будут прямо в классах. Кроме того, для детей старше 6 лет обязательно защитная маска, которую можно приспустить только когда все сидят за партами при соблюдении надлежащего расстояния между учениками. Специалисты советуют родителям не передавать детям свое беспокойство перед новой ситуацией, а помочь им к ней привыкнуть, организовывая, например, дома игры с масками. Обращаясь к учителям, медики рекомендуют им найти новые формы невербальной коммуникации, например, с помощью жестов, из-за сложностей, которые возникают при общении в защитных масках. Учителя должны объяснить детям целесообразность новых гигиенических норм. Согласно указаниям Министерства здравоохранения, перед выходом из дома детям следует измерить температуру и не отправлять ребенка в школу с температурой выше 37,5 градусов. В этом случае необходимо оповестить семейного педиатра, который примет решение о необходимых лабораторных анализах. Если симптомы COVID-19 проявятся прямо в школе, то ребенка следует изолировать, незамедлительно сообщить родителям, которые обязаны забрать ребенка. В случае, если диагноз подтвердится, районный департамент профилактики проведет поиск контактов и распорядится в отношении возможного карантина. Врачи из Бамбино Джезу предлагают некоторые ориентиры, чтобы отличать COVID-19 от сезонного гриппа. Они подчеркивают, что первым тревожным знаком инфекции, вызванной новым коронавирусом, является температура выше 37,5 градусов, которая не сбивается жаропонижающими препаратами. Однако любой симптом из перечисленных – сухой мучительный кашель, озноб, мышечная боль, воспаленное горло или головная боль – могут указывать на заражение вирусом SARS-CoV-2. Существуют и менее распространенные признаки – тошнота, рвота, потеря вкуса и обоняния, диарея. Если есть подозрение, что ребенок за последние 2 недели контактировал с кем-то, у кого подтвержденный или предполагаемый диагноз COVID-19, то он должен оставаться дома и сообщить об этом педиатру, который по своему усмотрению предпишет необходимые тесты.
На днях кардинал Пьетро Паролин выступил на конференции, организованной посольством Италии при Святейшем Престоле. Встреча была посвящена 45-летию Хельсинкских соглашений, которые улучшили отношения между США и Советским Союзом. На встрече в Риме ватиканский госсекретарь напомнил о личности кардинала Сильвестрини, одного из главных героев «Остполитик» Ватикана и о первых контактах с измученными церковными общинами Восточной Европы. Деятельность кардинала вдохновлялась папой римским Павлом VI, который в 1967 году в энциклике «Ecclesiam Suam» писал: «Мы не отчаиваемся в ожидании, что эти режимы когда-нибудь начнут позитивный диалог с церковью». Сам Сильвестрини говорил, что это ключ к новой восточной политике Павла VI, которая не должна была воздерживаться от возможных попыток даже с ограниченным успехом, даже когда они казались бесплодными, напомнил кардинал Паролин. Это были пророческие слова, хотя очень многое еще предстояло сделать. Но Хельсинкский договор стал хорошим началом, положившим конец почти полвека назад многолетним трениям между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Кардинал Сильвестрини, подчеркнул ватиканский госсекретарь, проявил человеческую и христианскую чуткость при выполнении крайне деликатной дипломатической задачи. «Анализируя его наследие, — отметил кардинал Паролин, — мы можем точно определить исторические шаги, которые заново вывели церковь на международную арену после эпохи великих репрессий в странах марксистского и сталинистского режимов. Его наследие напоминает, что первые шаги «Остполитик» предшествовали и зиждились на некоторых знаковых событиях, ставших возможными из-за ослабления гонений в коммунистических странах. Здесь можно отметить присутствие делегатов Русской Православной Церкви на Втором Ватиканском Соборе, папскую аудиенцию супругам Аджубей, первые визиты монсеньора Казароли в Венгрию и Чехословакию в мае 1963 года. Речь шла об открытости, результате мудрой дальновидности папы Иоанна XXIII, который, по словам Агустино Казароли, как будто растопил глубокий ледяной барьер. В этом контексте Хельсинкская конференция представляет собой уникальный по своей ценности опыт. Впервые после Венского конгресса 1815 года Святейший Престол участвовал в качестве полноправного члена в Конгрессе государств. Но прежде всего, это стало конкретным знаком концепции международного мира как нравственной ценности, причем еще больше, чем политический вопрос. Это была возможность заявить о религиозной свободе как об одной из основных свобод каждого человека, а также как о ценности и взаимосвязанности в общественных и международных отношениях. Кардинал Паролин проследил этапы сценария, который продолжался до начала 60-х годов и представлял собой период опустошения, преследований, попыток уничтожения религиозного присутствия и церквей. После арестов, приговоров, тюремных заключений и депортации большинства католических епископов после 1945 года и, прежде всего, монсеньора Степинаца, кардинала Минсенти, монсеньора Берана, монсеньора Вышинского, а также разрыва дипломатических отношений со Святейшим Престолом, на коммунистические страны Восточной и Центральной Европы опустился тяжелый покров изморози. На этом фоне, напомнил госсекретарь, началось мученичество долготерпения, которое побуждало церковь хвататься за каждый малейший признак открытости. Это мученичество долготерпения привело Казароли и Сильвестрини к непростому паломничеству в некоторые восточноевропейские страны, такие как Венгрия, Чехословакия и Польша, а затем к перспективе проведения конференции в Хельсинки в контексте нейтральной страны. Кардинал Паролин напомнил, что это был медленный, но смелый и аргументированный процесс, где не было недостатка в значительных и даже сенсационных для современного восприятия жестах. Среди них стоит упомянуть присоединение Святейшего Престола по призыву Советского Союза к договору о нераспространении ядерного оружия. Именно Акилле Сильвестрини, подчеркнул кардинал, был протагонистом многих шагов в направлении диалога. Благодаря своей роли он присутствовал на всех официальных и неформальных собеседованиях и бесчисленных встречах Хельсинской конференции, вплоть до подписания заключительного акта, содержащего декларацию принципов, которой государства-участники должны были руководствоваться во взаимных отношениях. Кардинал Паролин процитировал некоторые из них. «Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии или убеждений, а также принцип, согласно которому государства-участники будут признавать и уважать свободу личности, исповедовать, единолично или совместно с другими, религию или веру, действуя согласно велению собственной совести». Еще один принцип гласит, что государства-участники признают всеобщее значение прав человека и основных свобод, уважение которых является существенным фактором мира, справедливости и благополучия, необходимых для обеспечения развития дружественных отношений и сотрудничества между ними, как и между всеми государствами. Кардинал Паролин подчеркнул, что Хельсинские соглашения действительно стали поворотным моментом. Отныне путь к осуществлению свободы вероисповедания и основных прав мог ускориться и постепенно реализовываться вплоть до падения коммунизма в 1989 году. Исходя из принципов, установленных в Хельсинки, Святейший Престол видел свою роль как посредника в вопросах свободы и вероисповедания. «Представляется очевидным, — отметил кардинал, — что конференция в Хельсинки была одним из тех моментов в истории, когда, говоря словами «дорогими папе Франциску», главные действующие лица более беспокоились об активации процессов, чем о захвате пространств. Конференция позволила перейти от робкой, почти боязливой разрядки в международных отношениях к смелой приверженности миру и укреплению всеобщих прав человека во всех европейских государствах. Она показала, что диалог, когда он искренен и вдохновлен доброй волей, действительно представляет собой самое мощное орудие для созидания мира, который является не просто отсутствием конфликтов, но прежде всего подтверждением достоинства каждого человека. За эти достижения следует отдать должное кардиналу Сильвестрини, подчеркнул в конце своего выступления ватиканский госсекретарь.
Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!